«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Евгения Романова. И, как всегда, здоровый подход. Но сегодня, увы, он не в прямом эфире. Мы выходим в записи. Ну, вот пошли навстречу нашей гости, у которой в час дела. Буквально мы записываемся за час до эфира. Поэтому единственный минус, что мы не можем принимать ни вопросы в ICQ, ни вопросы по телефону. Но я надеюсь, что будет полезна наша беседа. Тема сложная, тема непростая. Что входит в понятие профилактика суицидов, как определить четкие признаки депрессии. И об этом сегодня говорим с сотрудником городского психотерапевтического центра при больнице номер 8, медицинским психологом Еленой Николаевной Безводинских. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Николаевна, непростые вопросы сегодня обсуждаем, но я бы вот хотела начать с такой темы. В марте этого года журналистам практически запретили писать о суицидах. Ну, я так понимаю это. Подробно писать. По инициативе Роспотребнадзора в Рунете было заблокировано более 6 тысяч страниц сайтов, провоцирующих на совершение самоубийства и детально описывающих способы суицида, сообщает российская газета. На проведение необходимых экспертиз и принятие решений ведомство потратило 3 года. По информации газеты, сейчас в интернете невозможно найти ресурсы, на которых были бы размещены открытые призывы к суициду или подробные инструкции. Часто вместо запрещенных сайтов появлялась надпись «Данный ресурс заблокирован». Надзорные службы проводили масштабный мониторинг, и вот с 19 марта этого года запретили не только описывать способы самоубийства, указывать причины, из-за которых это произошло. Ваше к этому отношение, к этому закону?
Ну, как часто у нас бывает, очень неоднозначное, потому что действительно на сайтах было очень много рекламы суицидов, но вместе с тем, если не говорить о профилактике, это тоже, я считаю, недопустимо. Но если говорим, важно или не важно говорить об этом в СМИ, то мне кажется, что более полезно говорить о жизни. О жизни, о том, что...
О любви к жизни,
да, о здоровом образе жизни, о чем мы начали говорить сами в начале. Вот акцент делать в первую очередь на этом.
Ну, а вот это решение Роспотребнадзора, оно как-то повлияло на вашу работу? Это было в марте, сейчас у нас осень.
Я не могу сказать, что оно как-то повлияло на нашу работу. Мы занимаемся профилактикой этого явления. Сотрудники нашего центра ездят в районы, разговаривают об этом не только с педагогами, но и с социальными работниками, с фельдшерами. И у нас есть даже газетные статьи о профилактике. Мы считаем эту работу очень важной и нужной.
Ну, правда, что если, вот когда было все разрешено, что называется, доступно в интернете, когда вот действительно как-то в интернете можно найти способы и какие-то вот рассуждения на эту тему, когда так была доступна информация, то это влияло на количество суицидов.
Да, психика человека так устроена, и когда особенно молодой человек находится в состоянии депрессии, в состоянии стресса, и он ищет какие-то пути, за что бы зацепиться, когда ему попадается такая информация, вполне вероятно, что неокрепшая психика может пойти по такому ложному пути.
Вообще, подростки какую строчку в статистике занимают? Можно ли говорить о цифрах в Перми и в России? Какие у вас есть цифры?
Да, можно говорить о цифрах. Допустим, в 2012 году было совершено 989 таких попыток, в 2014 уже несколько меньше, 914, но цифры все равно ужасающие. И по большому счету 58% людей, которые пошли по этому пути, это возраст от 20 до 39 лет.
Ну, не совсем подростки.
Не совсем подростки, но это самый такой вот трудоспособный возраст, самый, ну, красивый возраст для развития личности. А если мы будем говорить о подростках, то возраст до 14 лет – это 3% от общей суммы, а возраст от 17 до 18 лет – это 7%. От 18 до 19 – тоже 3%. То есть это не самый такой пиковый процент, вот, но, тем не менее, это будущее, и если человек начинает метаться в таком возрасте, то, конечно, он нуждается в помощи.
Вы напрямую работаете с такими людьми?
Да, конечно. В нашем центре существует отдельное кризисное отделение – где работают люди непосредственно с теми людьми, которые с теми пациентами, которые совершили попытки суицидальные.
Ну вот вы говорили о цифрах и сказали слово «попытка», но это вот 989, это получается, столько мы потеряли вообще молодых пермяков?
Нет, это попытки. Это попытки есть. Ой, сейчас, секунду, закончено это. Да, по сути дела, это законченные. Это законченные. Да, по сути дела, мы потеряли такое количество людей. И среди них гораздо больше женщин, чем мужчин. Вот. И хочется особо отметить, что такие попытки чаще всего совершаются в состоянии алкогольного опьянения. 60% таких попыток – это в состоянии алкогольного опьянения. Человек имеет такое колоссальное напряжение внутри себя, будь то ли депрессия, или просто какой-то стресс. И когда это напряжение является уже непереносимым, по его субъективным ощущениям, он алкоголем, как транквилизатором, пытается снять это напряжение. На какой-то первоначальный момент это действует, но опасность алкоголя в этой ситуации в том, что в организме, в психике, как со дна моря, поднимаются вообще все задавленные переживания, и та волна просто захлестывает человека, и он уже точно может не справиться, и поэтому очень опасно снимать, вот, системно особенно снимать это напряжение алкоголем.
Я правильно понимаю, именно поэтому бьют тревогу врачи, что алкоголизм в том числе и опасен?
Безусловно, безусловно.
То есть он не дает эйфории, не всегда дает вот эйфории.
Эйфорию он дает.
Мы же в празднике,
да, в очень небольшом, временном промежутке. Вот. А если это делать достаточно системно, и человеку кажется, что в состоянии алкогольного опьянения у него какое-то светлое будущее перед глазами появляется, то это состояние иллюзорное, после него становится еще хуже.
Ну, есть, можно ли сказать, что вообще подвержены все, то есть как вот от сумы от тюрьмы не зарекайтесь, так и к таким вот мыслям и попыткам тоже не зарекайтесь? Или все равно есть вот некоторый социальный пласт людей подверженных, не знаю, генетически или чем-то это обусловлено? Вот есть просто однозначно оптимисты, а вот есть пессимисты.
Я не соглашусь, вообще не люблю слово «однозначность». Да, есть люди по своим психофизиологическим особенностям, склонные к депрессиям, к длительным депрессиям, и, соответственно, риск пережить, точнее, не пережить это состояние у них больше. Но сказать о том, что никто не застрахован, да, у всех людей рано или поздно, так или иначе, каким-то образом такие мысли посещают. Это, в общем-то, в принципе, нормальное явление для психики. Вопрос, как человек с этим справляется. И если мы будем говорить о тех людях, которые как будто бы не склонны, ну, есть такая штука «тайна жизни». И есть какие-то трагедии, такие драматические события, которые в какой-то момент человеку кажется, что он просто не в состоянии этого перенести. И именно если в этот момент не окажется никого рядом, с кем хотя бы просто возможно было бы поговорить, невозможность проплакаться, невозможность прокричаться в конце концов, да, что такое вообще вот такое состояние суицида? Это аутоагрессия. То есть в человеке накопилось такое количество напряжения, которое он уже не может выдержать. И для психики, по нейропсихологическим законам, для психики это идет сигнал, как будто бы человек испытывает опасность. А в опасности что мы делаем? Мы бежим, мы защищаемся, деремся в конце концов, да? Но мы такие культурные. В нашей цивилизации принято сдерживать свои чувства. Одобряется такое поведение, когда человек не показывает, что у него на душе. И целое поколение воспитано именно вот в таком плане. И когда человек по привычке сдерживает, 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 наступает, ну, такое состояние аффекта. И тут невозможно предсказать, что вот этот человек никогда в жизни не совершит перенапряжение, дает такие реакции иногда.
Я правильно понимаю, если переходить вот к теме профилактики суицидов, угу, то здесь мысль ваша, продолжение, логически не сдерживать и научить детей своих не сдерживать?
Нет, я не сказала не сдерживать, я говорю, что человек приучает себя сдерживать.
Да. Но если не сдерживать, значит расслабляться. Вот.
Научить ребенка, взрослый человек сам должен научиться, регулировать свое эмоциональное состояние. Вот что необходимо. Люди этого, как правило, не умеют делать. Это делается при помощи, конечно, очень сейчас помогают занятия йогой для кого-то, но это не всегда помогает в этих экстремальных ситуациях. У кого-то погибает ребенок. У кого-то уходит близкий человек. И в этот мир для психики рушится жизнь. Просто рушится жизнь. Почва из-под ног уходит. И в этот момент поднимается очень мощное возбуждение. Мы называем это агрессией. Агрессия воспринимается как термин очень негативно в нашем обществе. На самом деле это очень мощная энергия. И если мы будем говорить о изначальном понятии агрессии, оно отнюдь не захватническое и не такое уж плохое. Вот в таких ситуациях поднимается агрессия. Человек этого не осознает, но в его психике состояние, как будто бы он хочет защитить то прежнее, хорошее, что было в его жизни. Вот оно было, и сейчас это закончилось. И это гормональная волна возбуждения поднимается, с которой просто возьми себя в руки, крайне трудно справиться.
И все будет хорошо.
И все будет хорошо. И даже если человек сумеет на какой-то момент себя взять в руки и там, не вылить эту боль наружу, она у него уйдет в мышцы. И тогда человек на бессознательном уровне все время удерживает эту агрессию, удерживает. И он становится апатичным. Ему ничего не хочется, его ничего не интересует. И это состояние апатии, переходящее в состояние депрессии, что такое депрессия? Это эмоции под прессом. Там буря кипит, но психика говорит: нет, нельзя. И тогда человек настолько зажимает это все, что ничего не остается телу, как уйти в состояние апатии. И поэтому здесь очень важно идти к специалистам. В этом нет ничего стыдного. У человека болит зуб, он идет к стоматологу, болит живот, идет к терапевту. Когда такое состояние души, это культура. Культура заботы о себе. Нужно идти к специалисту, психотерапевту, психологу, психиатру.
Напомню, что мы общаемся с медицинским психологом Еленой Николаевной Безводинских. Прерываемся на рекламу. Оставайтесь с нами.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Продолжаем эфир. Сегодня эфир у нас в записи. У нас в гостях Елена Николаевна Безводинских, медицинский психолог, представитель городского психотерапевтического центра при городской больнице номер 8. Вот до рекламы мы говорили о том, что такое депрессия, апатию, вы ее так хорошо описали. А как с ней бороться? Как с ней справляются те же психологи? Самостоятельно справиться почти невозможно. Вы сказали, что это гормональный взрыв. Когда что-то у нас на мы идем к врачам, там заболел зуб, идем к врачам. Плохо на душе, почему не принято ходить к врачам?
Ну, потому что до сих пор, к сожалению, уже не в той степени, как 10 лет назад, слово «психо» в нашей культуре для многих людей воспринимается, ну, как вот что-то, вот что-то со мной не так. Это понятно, что шлейф тянется с других лет, с других событий, но, тем не менее, как будто бы это считается стыдно. От инфаркта помереть и болеть не стыдно, а вот чтобы не допустить этого, идти к специалисту, многим еще кажется, что я псих, что ли. Ну, это вот такой страх перед собственными чувствами.
Стереотип.
Стереотип – это уже второе, мне кажется. Все-таки в первую очередь это страх соприкоснуться с собственной болью, с собственными переживаниями. Потому что у человека шаблон, в психологии это называется паттерн поведения, когда с детства, условно, мальчику говорят: «Закрой рот, не реви, ты же парень». Да? А парень – это маленький мальчик со своими чувствами, со своим горем. И когда ему говорят: «Закрой рот», он его закрывает, но закрывает навсегда. И тогда женщины жалуются, что же такие мужчины бесчувственные.
Закрытые.
Закрытые, они закрытые. И тем не менее, когда человек начинает обращаться к специалистам и хочет помочь себе, ну, это действительно, мужчинам-то я вообще бы медали бы раздавала тем, кто сразу специалистом идет, потому что они в другом воспитаны. А это соприкосновение со своими чувствами, со своей болью. И сейчас для многих ну, такой лозунг, который меня так очень напрягает, это вот стремление позитивненького всего. Все позитивненько, позитивненько. Все мы веселимся, все мы радуемся, у нас позитивное мышление. А скажите, пожалуйста, куда мы тогда денем свою печаль? Где у нас наша грусть? Где у нас, в конце концов, наша злость? Если мы все время будем улыбаться и будем позитивненькими. Все это благополучно, а точнее, неблагополучно откладывается в нашей психике до определенного момента.
Все нормально. И агрессия, и злость, и печаль – это те чувства, которые мы должны переживать.
Не просто переживать, а проживать. Это чуть-чуть разные термины. Вот. Но, во всяком случае, человек, зрелый человек, с ними должен уметь соприкасаться, уметь их проживать.
Елена Николаевна, вот вы в своем опыте встречаетесь с такими людьми, которые переживают горе, которые вот действительно не просто работу потеряли, но для кого-то тоже вот
конечно,
горе.
Конечно.
А что-то случается, умирают действительно близкие люди. Как правильно, ну, не знаю, что говорить таким людям, как друзьям, что советовать, как поддерживать, какие слова находить?
Ну, вот самое важное, что здесь необходимо, вы сейчас сказали, поддерживать. Но поддержка в этот момент в словах, как правило, малоэффективна.
Не работает.
Не работает. Возьми себя в руки, и все пройдет, и время лечит. Эти слова не откликаются в душе.
Как?
Даже раздражают, совершенно верно.
Что делать?
В этот момент нужно быть просто рядом. Быть просто рядом кому-то, близкому, это неважно, родственник или вообще просто близкий человек, и дать возможность человеку плакать, говорить о своей утрате, о переживаниях. И это принятие его с его болью. А что получается в нашей жизни, когда у кого-то случилось такое горе, и он плачет, и всем окружающим очень тяжело находиться рядом, потому что внутри них есть свой задавленный плач. Им идет напоминалка про свои переживания. Они помочь как будто бы ничем не могут.
Хочется укрыться.
Да, и хочется укрыться или сказать, ну вот, займись чем-то. Даже не побудь, займись чем-то еще. Но у психики есть свои определенные периоды проживания горя. Мы знаем, допустим, такое понятие в нашей культуре, как 40. Да? 40 дней, когда уходит тот из жизни. В это время психика перестраивается, чтобы принять это. И когда вот эти 40 дней пройдут, это еще самый-самый маленький срок. Вообще психика переживает состояние острого горя 3-6 месяцев минимум. Потом идет состояние депрессии, потом идет состояние адаптации депрессии. И в среднем, раньше это было год по норме, то теперь, ну, поколение, видимо, слабее становится. Теперь по норме это идет год-два. Состояние, когда человек проживает это состояние горя. Это не значит, что он лёжкой лежит, но он хорошо бы соприкасался с этими своими чувствами. Если он их подавит, тогда эти чувства будут догонять его в виде психосоматических недугов, язвы желудка, астмы и других заболеваний, и вообще состояние апатии и хандры. Человек не прожил. А мы боимся этих состояний, поэтому мы готовы сбегать во что угодно, кто в алкоголь, кто в какие-то развлечения, лишь бы не соприкасаться с этими переживаниями. Это позиция психики маленького ребенка.
То есть
ему страшно.
Давать время на проживание.
Обязательно.
И проживание
обязательно.
Этих чувств.
Обязательно.
Они пройдут, они отступят. Но жизнь чем прекрасно. Меняется полоса белая на черную.
Ну вот я тоже неоднозначно отношусь к этой фразе, и даже время лечит. Время лечит, когда человек что-то с этим делает. Если человек по защитным механизмам замер...
Что можно делать?
В этом состоянии...
Вот, например, человек теряет родителей в достаточно молодом возрасте. Что с этим делать?
Во-первых, еще раз говорю, проживать, говорить и плакать. Есть разные психиатрические... психологические, психотерапевтические приемы, специальная терапия для того, чтобы помочь быстрее избавиться вот от этого тяжелого состояния. Потому что пока человек не избавится от тяжелого состояния, вот эта боль, она зажата, радости не придет. Мы будем себя развлекать шопингом, еще чем-то, но пока вот с этой болью внутри человек не встретится и не проживет, радость будет иллюзорная. И есть специальные приемы, потому что очень важно, чтобы люди понимали, что в человеке человек очень тонкий механизм, и в нем заложен такой путь избавления от горя, проживания горя в нашей психике. Если бы его не было, ну, представьте, мы дожили до такого времени, пережили столько революций, войн, потерь. И если бы в психике не было способа вывода этого горя из себя, именно как болезненного состояния, вряд ли мы бы дожили до этого состояния. Это не значит, что человек прожил, и он забыл про своего близкого. Хотя некоторые почему-то так и воспринимают. Если я не буду переживать, не буду страдать, значит, я забыл своего близкого. Нет.
У многих пациентов ваших, которые были попытки суицида, вот именно они не пережили горе.
К сожалению, последнее время идут с попытками суицида много молодых людей. Молодых людей, которые дезадаптированы в обществе. Они, в общем-то, совершеннолетние, они и даже социально устроены, вот, но у них нет умения эмоционально стоять на собственных ногах, что-то преодолевать. И любое состояние неопределенности, сейчас характерно для молодого поколения, воспринимается как состояние катастрофы.
Мы прервемся на этом. Федеральные новости на Эхе, а далее продолжим.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Возвращаемся в студию. Меня зовут Евгения Романова. Это «Здоровый подход». Сегодня программа выходит в записи. Напомню, в гостях у меня медицинский психолог, представитель городского психотерапевтического центра при городской больнице номер 8 Елена Николаевна Безводинских. Здравствуйте еще раз.
Добрый день всем.
И перед перерывом мы говорили о том, что очень много молодежи совершают попытки суицида. И вы сказали, что они дезадаптированы в обществе. Еще раз, что это означает?
Я сейчас такой метафорой скажу. Простой метафорой. На улице идет дождь. А девушка, например, собралась идти в театр. И у нее нет зонтика с собой, да, что она будет делать? Она будет искать какие-то другие возможности, чтобы не испортить прическу, адаптироваться к имеющейся ситуации. Ну вот, это очень простой пример, но примерно так наши молодые люди, когда встречаются с трудностями, они теряются перед ними. Они теряются перед ними, и в этой ситуации, когда таких потерь достаточно много, и здесь человек себя чувствует неуспешным. Но, как правило, это вся тема «меня не любят». Это может быть субъективное ощущение, но у большинства молодых людей вот это состояние абсолютной неуверенности в жизни. И когда эта неуверенность накапливается, это не значит, что они хотят уйти из жизни. Это такое состояние хронического эмоционального напряжения, и попытка такая бывает, как правило, просто привлечение внимания к себе, что мне плохо. Это не демонстрация такая вот «кружите меня, кружите», а это крик «мне плохо». И, возможно, только тогда кто-то обращает внимание, что молодой человек или девушка действительно одиноки, действительно не справляются с той жизнью, в которой они находятся. Скорее всего, это именно вот крик души. Поэтому я и склонна говорить больше о профилактике и больше
Давайте
говорить
поговорим
о жизни.
В этой части немного осталось времени до конца эфира. Что такое профилактика суицида? Что сюда входит? Хочется практические знания. Да? Слушают нас родители подростков. Там. Вот я сама, у меня сыну 12 лет. Все эти новости, встречающиеся про различные жуткие новости бывают.
Для родителей это самое главное. Никогда с ранних лет не терять контакта со своим ребенком. Контакта эмоционального, контакта телесного. Потому что при той занятости, которая началась у нас примерно с 90-х годов, когда родители выживали и зарабатывали деньги, а дети были предоставлены себе и, скорее всего, смотрели у телевизора, и та картинка в телевизоре стала их ориентиром в жизни, они той родительской установкой, тем способом, каким, возможно, здоровым найти свой путь. Вот с тех времен, мне кажется, усилился вот этот такой поток
негативной информации,
вообще вот какой-то растерянности молодых людей в этой жизни. Поэтому родителям обязательно, как бы они ни были заняты, хоть 15 минут, но глазки в глазки, обнявшись, иметь контакт со своим ребенком. Я очень часто наблюдаю, особенно в поездах, когда маленькие дети уже сидят с гаджетами, и он трясет маму: «Мама, а вот давай буковки поучим». А мама говорит: «А там у тебя вот тетя в твоем гаджете,
все расскажет.
Тетя электрическим голосом, жутким, на весь вагон раздражая всех, вещает эти буквы». Он говорит: «Нет, она не так поет». Ну вот это классика, и когда мы отстраняемся в своей занятости от своих детей, потом получаются печальные результаты. Родители, особенно в подростковом возрасте, должны быть внимательны к поведению ребенка, что изменилось. Он, может быть, был спокойным, а стал чрезмерно активным. Или наоборот, стал замкнутым, или стал сторониться, или какие-то... Любые вещи, которые выбиваются из привычного поведения подростка, должны быть насторожить, но не сверхконтролировать, а что у тебя.
Некоторые залезают в контакт, в сообщения,
конечно,
родители ломают пароли.
Абсолютно.
И, в общем,
это тупиковый путь. Это тупиковый,
почему?
Тупиковый путь, ну, потому что ребенок и так, видимо, уже находится без доверия к родителям. Это еще больше усугубляет такую волну. Необходимо контакт, контакт и еще раз контакт. Потому что потом, к сожалению, бывает уже поздно.
Но опасность гаджетов, игр, сейчас дети во все играют. Вот вчера, извините, уже у меня ужасный пример, не помню, в какой области ребенку запретили.
В Челябинске, да,
по телевидению. Запретили играть в игры, он порезал мать и отца, мама умерла.
И вот. Опять же, понимаете, вот нельзя вот однозначно, если у ребенка, конечно, я против того, чтобы дети сидели круглосуточно, это однозначно нельзя. Но если ребенок, опять же, совместно с родителем научен получать информацию, что-то делать, что такое информация, я взял, я ее переработал, и я написал роскошный доклад или еще что-то, поделился какой-то информацией с другими. А когда ребенок все время сидит в компьютере, это про то, что у него нет контакта с его реальностью, с родителями. Он ушел вот в эту иллюзорную реальность. И это сплошь и рядом сейчас. В интернете давно уже идут такие ролики, когда показывают детей, агрессирующих по поводу запрета на компьютер.
Здесь только можно установить правило. В день столько-то минут.
В день столько-то минут. И дальше что-то родитель должен...
Альтернатива.
Берем ребенка и что-то вместе с ним делаем, что ребенку интересно.
Раньше говорили, чтобы не гулял на улице. Сейчас они у нас не гуляют на улице.
Да.
Ну, там какие-то секции, кружки.
Да.
Сейчас главное, чтобы не сидел у телевизора или у компьютера. Что-то, какие-то альтернативы бесконечные.
И вместе с тем родители все равно отстраняются от эмоционального общения. У них... По-видимому, не было его со своими родителями, потому что мы с детьми делаем то, что делали с нами.
При какие-то звоночки нехорошие, когда ребенка уже стоит вести к психологу, психотерапевту?
Ну вот я уже говорила о том, что если поведение не какое-то неадекватное для этого ребенка.
Что значит неадекватное поведение? Например.
Ну, например, ребенок всегда хорошо спал и вставал бодрым, а тут он категорически не хочет просыпаться и
не хочет засыпать
с трудом. То есть вот это такое может быть. Вообще теряется интерес к тому, что было когда-то.
То есть раньше любил читать, сейчас не заставишь. Как
в любом, как вариант. Масса всяких моментов, но быть внимательным к ребенку. Вот только тогда любящая мама, любящий отец могут это уловить.
Ну, и не очень хочу вот застревать именно на теме детской, да. Я так понимаю, что суицидальные попытки делают в любом возрасте.
Да.
И вот вы сказали, женщин даже больше, чем
женщин.
Для взрослых людей признаки депрессии, когда пора к специалисту?
Тоже плохо просыпается человек утром. Утро становится совершенно нерадостным. Ухудшение здоровья, потеря аппетита, большая часть времени тоска. Вообще вот это состояние апатии, потери интереса к тому, что всегда было, ну, как-то важно и значимо. Потому что на самом деле сейчас очень часто путается. Депрессия как заболевание не так часто встречается вот именно на именно изменения на биохимическом уровне. Там обязательно требуется медикаментозное лечение. В большинстве случаев люди депрессии называют вот некую хандру, некую потерю смысла, да, слово «смысл», стягивающий предлог, приставка «с», мысль, смысл. Человек потерял смысл, я не знаю, куда жить. И возрастные кризисы никто не отменял, и пенсионный возраст, когда подходит, или, например, человек не может себя уже найти в этой жизни. Потеря смысла, потеря мысли, куда я живу, как я живу, с чем я живу. Если человек вообще не привык об этом задумываться, на какое-то разлитое чувство неудовлетворенности у него ходит, то
нужно не стесняться.
Нужно не стесняться, нужно обращаться к помощи к специалистам и создавать себе другую жизнь.
Есть какие-то горячие линии, телефоны, куда можно позвонить?
Да, конечно.
Анонимный
горячий телефон, телефон доверия 281-26-66 и телефон кризисной службы 244-28-02.
У нас будет расшифровка, поэтому, если вы вдруг не записали, уважаемые слушатели, расшифровка эфира, обязательно напишем эти контакты. Я так понимаю, можно обращаться и в городской психотерапевтический центр при 8-й городской больнице.
Конечно, конечно.
Там каким образом, то есть, я не знаю, процент людей, которые выходят, не было смысла жизни, а вы им помогли. Я все пытаюсь узнать, каким способом вы им помогаете. Но, видимо, врачебная тайна.
Нет, помогаем определенными психотерапевтическими методами. Есть приемы, есть очень хороший комплекс физических упражнений, который специально разработал на глубокую релаксацию для того, чтобы вывести вот эти переживания из мышц. Это сейчас трудно понимаемо для слушателей.
Бывают дыхательные.
Это дыхательное. Но в любом случае, любое состояние депрессии, хандры необходимо лечить движениями, дыханием. Обязательно. И даже если человек в какой-то момент почувствовал хоть какой-то такой нежелательный импульс, но не замер, а пошел условно
бегать
или пешком 3 километра прошел, он однозначно и будет дышать, он однозначно чувствует облегчение. А уже дальше, ага, что же со мной такое было? А вот дальше уже хорошо бы, если бы он захотел найти специалиста и что-то с этим поделать, поразмышлять.
Ну и, пожалуй, последний вопрос. Время наше заканчивается. Времена года влияют на это состояние? Вот сейчас осень, хандрят многие, нету солнца, какие-то, не знаю...
Есть такая советы, теория, осенняя хандра, весенняя хандра, нет солнца, и это влияет. Я скажу, что это влияет на очень небольшой процент людей в целом. И когда вот это культивируется, на самом-то деле, когда у человека все в порядке на душе, у природы нет плохой погоды, вот, он справляется. Конечно, в нашем регионе не хватает солнца, но мы в нем живем, большинство людей, всю жизнь. И справлялись как-то. Это всегда влияет, когда что-то не в порядке с эмоциями, что-то с душой.
Спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях сегодня была Елена Николаевна Безводинских. От вас невероятно хорошая энергия идет. Я вам желаю успеха в вашем деле хорошем. И прямо вот чувствую, скольким людям вы помогли.
Большое спасибо. Всем здоровья и радости в жизни.
До свидания.